Среди наиболее фундаментальных хидушим дней Машиаха – это раскрытие божественного знания. Рамбам в законах Тшува сообщает, что в те дни умножится даас хохма истина, ведь будет король, в смысле король Машиах, который будет обладать хохмой больше, чем Шлойма, пророком будет близким к Мойше, поэтому будет обучать весь народ и наставлять их путям Машиаха. А потом в завершении своего кодекса Рамбам упоминает о том, что евреи в связи с этим станут великими мудрецами, знающие скрытые, постигающими знания Творца, насколько это в силах человека. Обе цитаты мы сегодня цитировали в утреннем Хасидусе, обратите внимание. И подобное что-то этому, то есть, ну, с точки зрения Рэба, здесь параллельное место, мы находим в книгах пророков, где Всевышний обещает, согласно трактовке Мидраша известной, Всевышний обещает, что от него выйдет хидуш Торы. Тора от меня выйдет, хидуш Торы от меня выйдет. Что это за хидуш Торы? Это вот как какая-то Тора, которую будет Всевышний толковать, которую Всевышний будет передавать через короля Машиаха. И изложили два понимания тому, что же это за новая Тора выйдет от Всевышнего. Одно понимание – внутренние смыслы и тайны Торы. Те тайные смыслы Торы, которые были совершенно неизвестны и недоступны в времена, всем протяжении времени существования мира до завершения его. И второе – это изменение на уровне алахот Торы, на уровне законов Торы. И сразу, немножко, по-моему, забегая вперед, ну, пускай будет так, обратили внимание на то, что если раскрытие внутренних смыслов и тайн Торы еще как-то укладывается в наше представление, поскольку, ну да, на каждом новом этапе раскрывается человечеству какая-то новая сторона Торы, новый взгляд на Тору, какие-то новые детали, новые идеи, которые до того в Торе находились в состоянии сокрытия, они раскрываются мудрецами следующего поколения, там, текущего поколения, вернее. Ну и, очевидно, с приходом Машиаха божественное знание достигнет таких высот, что раскроются смыслы, которые до того не могли раскрыться. Или даже раскроются смыслы, которые пока непонятно почему, но вот принципиально не могли быть раскрыты вообще со стороны человека вне участия свыше. Несмотря на то, что вся Тора была дана евреям, вся Тора целиком и так далее. Но вот изменения в области алахот – это совсем что-то непонятное. И особенно в свете примера, который Мидраш приводит, поясняя, что вот новая Тора, которая от меня выйдет как раз в этом толковании, это в частности новая в области еврейского закона, становится совсем непонятно, о чем идет речь. А там говорится о схватке между Левиосаном и Шорабором. Переводить это не будем. Левиосан – тот, который рыба, Шорабор – это тот, который млекопитающий. Схватка между Левиосаном и Шорабором, в результате которой мясо Шорабора в том числе подается на стол трапезы праведников будущего мира. А откуда берется это мясо? А вот Левиосан зарубает, вот именно что не сказать, шхитует. А вот каким-то образом, ну да, делает ему шхиту, говорит Мидраш, ну какая же это нафиг шхита? Дело в том, что шхита это осуществляется плавником, а плавник не может быть незазубренным, следовательно, с точки зрения современной алахи, такая шхита не может полагаться кошерной. И есть у нас законодательное решение в области раскрытой Торы, буквально в Мишне уже, на уровне Мишны, о том, что шхита, совершенная инструментом, у которого есть зазубрины, хотя бы мельчайшие, даже мельчайшие, она уже не может полагаться кошерной. Следовательно, мясо не может употребляться в пищу евреям. Ну, так вот, и Мидраш задает риторический вопрос, так что такая шхита будет кошерной? И отвечает, а вот именно про это мы и говорили. Это и будет хидуш Торы, что такая шхита будет кошерной. Ну, и как это возможно, тут уж совсем непонятно, потому что вроде нам Тора дана навечно, вне всякой возможности изменения в ней, всякой возможности изменения на уровне Аллахи в первую очередь, то есть не прибавь, не убавь, ничего поменять в Торе невозможно. Особенно, в частности, в области законов шхиты никакие изменения не предвидятся и не предвиделись, не будут предвидеться. Как все это понимать? И мы находимся сейчас на странице 60-й в Пинохе и начинаем третий пункт беседы. Гимел. Вецорик Львовин. И необходимо понять. Довар борум и фериш батейра шеги митсва и медес левелам улмей и ломим. Сам Рамбам говорит в своем кодексе, рассуждая о природе Торы, как бы. Ясная и напрямую излагающаяся в Торе вещь, что она представляет собой заповедь, которая стоит на веки вечные. Эйн ло лой шины в лой героин в лой тесефес. Нет в ней, имеется в виду, не может в ней быть ни изменения, ни убавления, ни прибавления. Шен Эймар, как сказано, эскола довер ашер анехи мецавесхам эйсэй тишмиру да асэйс. То есть, ну, самым прямым образом в главе Рей Всевышний высказывает эту идею, заявляет ее напрямую. Всякую вещь, которую я приказываю тебе, ее остерегайся делать. Лой сэйсэф олаф в лой сиграми мэну. Не прибавляй, не добавляй к ней, не убавляй от нее. Венеймар, и сказано также в недельной главе Ницовим. Вааниглас лону леванейну ады и лом, а раскрытая нам и нашим детям до века, ласоисес колди врей атой разейс, выполнять все слова Торы этой. Голомадо, то есть таким образом ты понимаешь, эта идея не нуждается ни в каком вроде пояснении. Отсюда ты понимаешь, Шикол диврей тойра мицувин ану ласойсан ад илом. Что все, относящееся к той, все слова Торы нам приказано выполнять до века. Вехену эймер, и также он говорит, имеется в виду Всевышний говорит в Торе, это из главы Эмойр, хукас илом дерусейхам, устав вечный на поколение ваши, то есть, ну, не знаю, оборот, по-моему, затверженный почти как во имя Равайл Мойша. Говорил Бог Мойше. Вот повторяется из раза в раз, применительно к разным указаниям Торы, устав вечный на поколение ваше. Вот устав вечный на поколение ваше, в том числе и вся Тора, она устав вечный на поколение ваше. Венеймар, и также сказано, это глава Ницовим опять, лой башумаем ги, не на небесах она, голум мато шеен нови рашай лихадыш довар миату. Отсюда ты понимаешь, что пророк не вправе обновлять нечто в Торе. Тут такой интересный момент, который дальше будет обсуждаться в этой же беседе, крайне обширно, но мельком мы его сейчас обговорим. То есть, из того, что Тора передана на землю, дарована Всевышним именно материальному человеку, из плоти и крови, который живет в материальном мире, предоставлена материальному разуму человека, отсюда следует, что никакое божественное вмешательство в Тору с момента ее дарования невозможно. Проще говоря, точно так же, как лой башумаем ги не на небесах она, раскрытая нам и нашим детям, и не на небесах она означает, что в области вынесения законодательных решений даже голос с небес не играет никакой роли. Ничего не добавляет, не убавляет. Мудрецы на основе собственного разумения обязаны совершать выводы в области Торы, выносить законодательные, выносить приговоры, разрешать конфликты и так далее. Подобное этому в самой Торе изменения не может произойти в результате того, что с небес вдруг раздается голос и оттуда, значит, и кричит там: «Ой, кстати, еще две заповеди забыл». Такого быть не может. Ну и отсюда пророк, функция которого, пророк он может быть одновременно мудрецом, мудрец может быть одновременно пророком, но в качестве мудреца он может выносить законодательные решения в Торе, а в качестве пророка он не может постулировать какие-то решения, стоит перед мудрецами какая-то задачка, которую они должны разрешить. Пришел пред ними некий конфликт, который они должны расписать, там кто кому чего должен. Или надо казнить кого-то, или не надо. Казнить нельзя, помиловать, и где ставить запятую. Вот они должны на основе своего разума, на основе источников, предшествующих им, на основе там, анализа слов Писания, они должны своим материальным разумом прийти к каким-то выводам. И эти выводы будут актуальны. А если среди них вдруг затесался пророк, и он своим пророческим видением, пророческим слышанием услышал вдруг с небес, что приговор должен быть не таким, как решили мудрецы на основании собственного разума, а каким-то другим, то он, в общем, его мнение не играет никакой роли, и он спокойненько идет лесом. Ведь Тора не на небесах она. И подобно этому, в плане того, что Тора нам приказывает, пророк может принести нам с небес некоторое увещевание, скажем. Принести нам некие указания, которые позволят нам сделать наше соблюдение Торы более тщательным, более детальным. Подсказать в конечном итоге какие-то моменты в трактовке тех или иных моментов Торы. Но он не может наделить нас какой-то дополнительной божественной волей, которая будет иметь статус заповеди. Он может приказать пророку Йойне отправиться в Нинвей и там увещевать, скажем, ее жителей. Но эта заповедь, обращенная к пророку Йойне, она не входит в число 613 заповедей. Это некоторое указание, которое сейчас вот актуально. И Всевышний там, пророк, он передает, и, опять же, содержание увещевания жителям Нинвей. Это временное указание, которое побуждает их к тшуве там, и так далее. Вот такого рода информация, она с небес может доводиться до населения Земли. А вот на основе пророчества добавить какую-то заповедь нельзя, убавить какую-то заповедь нельзя. Внести изменения в регламент выполнения какой-то заповеди, ну, естественно, у нас там в подсознании все время, там, например, шхиты, например, правил шхиты, нельзя. И это Рамбам сам полагает совершенно само собой разумеющейся вещью. Ну, видите, ну, вот, полагает само собой разумеющейся, приводит там 5 стихов из разных мест для того, чтобы его подтвердить, но на самом деле, ну, очень важная штука. И да, действительно, вот приводит. Зато у нас теперь есть полный спектр стихов из Пятикнижия, которые со всех сторон эту идею обозначают, уточняют и так далее. Даже, в принципе, будь мы там большого количества пядей во лбу, может быть, был бы смысл попробовать погадать, посудить, порядить, а зачем нам нужны все эти стихи. Понятно, что у каждого стиха Тора не выражает те моменты, которые и надо озвучить там, сразу в нескольких местах одновременно. Если есть несколько приказов, есть несколько аналогичных тезисов, то, очевидно, будучи высказанными в одном месте, они несут в себе какой-то оттенок информации, который отсутствует в другом. То есть, в каждом высказывании Торы есть свой хидуш. Можно было бы попробовать применительно к этой идее неизменности Торы сообразить, что каждое из приведенных высказываний на себя берет. Ну, да, в общем-то, и нам, наверное, не надо соображать. Наверняка мудрецы об этом позаботились. Ну, сейчас для нас это не так принципиально. В Аль-Пизе, лучше мы дальше пойдем, Цорих бюр беайинен де тойре хадоши миити тейцы. И вот с этой точки, но с этой точки зрения зато нуждается в серьезном объяснении сам тезис. Новая Тора от меня выйдет. И Рэбе здесь выделяет, разумеется, слово «от меня». Мы на нем настаивали и выше, но теперь становится понятно, почему настаивали, в каком направлении мы собираемся копать. «Аль-Едей Машиах, вынови год льгу». Значит, «от меня выйдет», ну, «бепаштус», «от меня» — это от Всевышнего. «Новая Тора от меня выйдет», выйдет от самого Всевышнего, от его сущности. От меня такой, как я есть. Но выйдет через Машиаха, как мы сказали выше, цитируя того же Рамбама, который Нови год льгу, который будет великим пророком. Мы уже выше связали то, что там по тексту, я надеюсь, всем было, в общем, достаточно очевидно, что то, что Машиах будет великим пророком, это связано с тем, что он передаст евреям вот эту вот новую информацию, новую Тору, которую евреи будут изучать при его поддержке, с его помощью. Так вот, он им передаст эту Тору, будучи пророком. Но ведь мы только что с вами в том же Рамбаме, подчеркнем еще раз, проучили тот момент, то правило, что Тора не на небесах, и пророк не вправе что-либо изменять. А, забыл еще принципиальный момент упомянуть. Дальше он будет обсуждаться, поэтому буквально в двух словах. Пророк имеет право на самом деле добавлять и убавлять, и вносить изменения. Мы будем приводить с вами, приведем пример такого прецедента, такого события, когда пророк как будто бы внес изменения в заповеди. Строго говоря, пророк, за исключением обязанности авойдезоры, он может, то есть запрета авойдезоры, он может внести изменения во что угодно. Может сказать, что вот на сегодняшний день свинья будет кошерной, а тот, кто от нее не отъест ни кусочка, тот вообще будет повинен в смерти. Почему, собственно, и нет. Но такое изменение не может затрагивать какой-то постоянной практики, не может затрагивать закон вообще. Строго говоря, то есть, ну вот, если применить к нашему дурацкому примеру, он не может постановить, что свинья будет кошерной навеки, а ее неупотребление будет караться смертью. Он может постановить, что на сегодняшний день, и так далее, пример, давайте забежим вперед, примером будет, например, разрешение приносить жертвоприношение вне храма, как к этому призвал пророк Ильёву, когда состязался со жрецами Бааля у горы Кармель, соорудив жертвенники и принося их в тот период, когда принесение жертвоприношения вне храма оно было уже давным-давно запрещено. Так вот, если мы говорим с вами о какой-то, так или иначе, какая у нас выстроилась цепочка, в будущем Всевышний раскроет какое-то новое знание, Тойра Хадоша Меити Тейца, новая Тора от меня выйдет. Это знание будет озвучено Машиахом именно в качестве пророка. Машиах каким-то образом, как пророк, он это знание получит от Всевышнего. И это знание будет затрагивать также Аллаху. Оно будет подразумевать какое-то изменение, нечто новое в Аллахе. Как же это может быть? То есть, ничего нового в Аллахе вообще быть не может. В законе не может ничего нового появляться. А тем более не может появляться, то есть, может только раскрываться нечто, незамеченное до сих пор, скажем, на основе чего? На основе изучения. Как мудрецы каждого поколения делают хидушем разнообразные, но эти хидушем, они по существу, в каком смысле они хидушем, сейчас об этом как раз будем говорить подробно. Они, вот это слово хидушем, на самом деле, по отношению к ним нуждается в пояснении. В какой-то плоскости они хидушем, в какой-то плоскости они представляют собой новое. На самом же деле, все, что Талмит Вати косит и хадыш, все, что опытный мудрец в будущем обновит, вот, откроет, это все дано Моше на горе Синай. Здесь речь идет о хидуше в Аллахе, который суть изменения в Аллахе и совершение которого происходит не на основе разума, а на основе того, что Машиах, вот видишь ли, получит что-то от Всевышнего. Вроде как с горы Синай, помните, там в сносках как-то фигурировало что-то вроде этого. У Вифратиус Йойсер, говоря более детально, как говоря о раскрытии смыслов и тайн Торы, тем более и во много раз более применительно к хидушу в области законов Торы. Честно говоря, сейчас я перестал понимать, какая проблема есть в раскрытии через Машиаха смыслов и тайн Торы с небес. В конечном итоге смысла и тайны Торы. А почему бы ему не пораскрывать? Бонагелы из Галус, вот сейчас вот это и будет объясняться. Бонагелы из Галус, там и Висойда Затейра. Давайте мы дальше пойдем, потом вернемся к сноскам, которые уже по дороге встретились. Ну. применительно к раскрытию новых смыслов и тайн Торы. Кейвенши там и мисойда сейлу эйнам мизгалем алиды алимут ваеге бепардес шебетейра, поскольку эти смыслы и тайны, они, ну как вот у нас прочиталось, они будут раскрываться не за счет изучения и труда над пардесом Торы, над смыслами Торы с простого по тайной и так далее. Киим альидейше тейра хадоши мититейца, а они появятся по той причине, что новая Тора от меня, видишь ли, выйдет. Алидей машейше нови год льгу, выйдет от меня и будет передано вам именно Машиахом, именно благодаря тому, что он будет пророком. А рейзэлы хюра гедрашель нвуя, а вот в чем проблема. Это, на первый взгляд, будет пророчеством. Это не будет иметь статус Торы. Эти раскрытия не будут иметь статус Торы. А это будет просто очередное пророчество, которое будет не заявленным смыслом Торы, а именно пророческим высказыванием некоторым. Увен и геалы хидуш бегилка сатейра, если говорить об изменении в законах Торы, о хидуше в законах Торы, Кейван Шемифориш Батуриш Шхита Бесакин Пигума Инак Шейро. Коли в Торе говорится, что шхита ножом, обладающим зазубринами, это не кошерная шхита. Эйхи Тахин Шелиосит Ловый. Каким образом возможно, чтобы в будущем Тии Шхита Зумутерес, эта шхита вообще стала кошерной? Гепиха Клол Шратейра Эйн Лолошину и Худу. То есть это, на первый взгляд, абсолютная противоположность, прямая противоположность тому, о чем сказано. В Торе нет ни изменения и так далее. Кол Диври Тойра Митсувинан Ласуис Надейлом. Все слова Торы нам приказаны выполнять до века. Вехенгу Эймер Хукасейлам Дуросейхам. И также говорит Писание, устав вечный на поколение вашего, Неймар Лойба Шумаемги. И, ну и до кучи сказано, не на небесах она. То есть, вот такого рода хидуш, он невозможен принципиально, потому что он противоречит Торе. А Тора дана нам навеки. И мало того, что он невозможен принципиально, тут еще как бы имеется в виду, что он будет доставлен нам пророком, что вообще ни в какие ворота не лезет. Вот теперь возвращаемся к 19-й сноске. И с нее начиная, займемся сносками до конца пункта. 19-я сноска – это «Лойба шумаем ги, не на небесах она». В качестве пояснения этому тезису, который уже был озвучен выше, но только ссылкой на Хумаш, Ребе ссылается на трактат Бабнция в таком-то месте, где говорится: в тот день Раби Лезер ответил на все вопросы, которые были в мире. Вернее, дал ответы на все, что были. Дал все ответы, которые, в которых мир нуждался. Это у него такой был, у Раби Лезера был такой звездный день. Рассказывается там в Геморе. А потом, на определенном этапе этого звездного дня, Раби Лезер захотел дать определенный ответ, вынести законодательное решение, но другие мудрецы его оспорили. И спор как-то занял такую фазу, в которой такой, уже на таком, до такого градуса обсуждения достигло, что Раби Лезер, я бы сказал, от безнадежности, вскричал: «Им алоха камейси, если алоха по мне, то с небес докажут». И что, вы думаете, произошло? С небес раздался голос: «Йойцес басколь виомро». Раздался с небес голос и сказал: «Малахэ месл Раби Лезер, ша алоха камейси бихол моким». Кто вы все такие вообще? Рядом с Раби Лезером алоха идет по которому в любом месте. То есть алоха всегда по нему, что вы, кто там вообще что-то вякнул. Омар Раби Иешуа Алраглови Омар. Тогда Раби Иешуа, не испугавшись, надо сказать, отважный человек, встал на ноги и сказал: Лойба шумаем ги. Сказано в Торе, не на небесах она, в смысле Тора. Май лойба шумаем ги. Что значит не на небесах она? Ом рабир мио. Шеквар нит на Тойра мегар Синай. А об этом говорил еще рабир мио. Это означает, что Тора была уже дана на горе Синай, спущена вниз, в еврейские руки. Эйнану Машгихин Беваскель. И с того момента, как Тора была передана вниз, нам, грубо говоря, наплевать на Баскуль. Нам наплевать на голос с небес. Он не принимается в расчет. Шеквар Косва Бехар Синай Батейра Ахарей Радмил Атейс. Почему? А потому что в Торе, которая была дана на горе Синай, уже было написано «За большинством уклоняйся». То есть, есть определенный метод вынесения законодательных решений. И этот метод вообще не рассматривает никакого вмешательства небес. Вернее, запрещает даже, надо сказать, прислушиваться к какому-либо вмешательству с небес. Мудрецы рассуждают, вначале они учатся, сертифицируются. И потом сертифицированные мудрецы высшей категории спорят по поводу разных вопросов, приходя к разнообразным выводам. Они могут прийти к целому спектру выводов разнообразных, различающихся. Потом приходят к какому-то одному выводу, просто совершая голосование. И вот за большинством уклоняясь, они вырабатывают в результате алаху, которая актуальна для данного поколения и так далее. Ашкихи и раби носен ли Ильё. Ну, и, в общем, вот такое столкновение произошло. Нам с вами, наверное, даже трудно себе представить, как, ну, вообще, с точки зрения эмоциональной, конечно, тяжкий был момент. То есть, с одной стороны, раби Элиэзер, величайший мудрец, и все понимают, что он величайший мудрец. И тут за него там небеса вступились. Что, мол, кто вы здесь такие, кто там вякает. И, тем не менее, раби Эйшуа здравую вещь говорит. То есть, ну да, небеса тут ни при чем, и голос с небес тут ни при чем. И какой бы ты ни был великий мудрец, но голос твой один, супротив голоса большинства, если большинство против. И никакие небеса тебе не помогают. Ну и Раби Носан решил проверить, что же происходит в этот момент на небесах. Как там на небесах отреагировали на такое, ну, в общем, в каком-то смысле такое хамство. Со стороны раби Эйшуа. Омер ли май овид куча брегу беаги шайто. Он спросил, раби Носан спросил Ильёу, что Всевышний, как он отреагировал-то, что он делает сейчас? Омер ли сказал Ильёу, кохиахви омар ницхуни боны, ницхуни боны. И Ильёу, которому были вот это, как раз через пророчество вполне транслируется. Правомерно транслируется. Ильёва говорит, а Всевышний улыбнулся и сказал, победили меня, сыновья мои. Вот такая история. Мы ее не раз упоминали. Ну, вот так зачли ее, пожалуй, впервые. Ну, то есть, эта данная сноска призвана усугубить наше представление о том, что с небес подобного рода вопросы не то что не решаются, не могут решаться принципиально. С точки зрения просто вот большой идеи Торы. Это фундаментальнейшая вещь, что Тора, она, понятно, что это воля и мудрость Всевышнего, но Всевышний по своей воле специально ее создал такой, вот она у него такая, и он передал ее по своей воле евреям, чтобы они с ней обращались вот именно согласно данному регламенту. Передал ее евреям, чтобы они обращались с ней на основании своего разума, да, а не на основании там, какого-то вмешательства свыше. Вмешательство свыше не актуально и, более того, даже в каком-то смысле запрещено. Тогда, с этой позиции, как же может быть Торой то, что передано Миити Тейца, то, что вышло от меня и воспринято пророком? На первый взгляд, не может. Как максимум у информации, которая получена таким образом, может быть статус пророчества. Это если говорить о тайнах и смыслах Торы. Если же говорить об изменении в Аллахе, то они вообще не актуальны. Они не могут таким образом быть спровоцированы. Следующая сноска как раз занимается освещением вопроса, связанного с тем, что моменты, которые раскрыты не через изучение, не через человеческое постижение Пардеса Торы, а вот именно таким образом получены свыше, они не могут иметь статус Торы. Ребе ссылается в 20-й сноске. А, тут есть развернутый текст самой сноски, а потом он ссылается на книгу Шоймер и Муним, отрывок из которой мы прочитаем в приложении. Очевидно, более объемный отрывок, чем приводящийся здесь. Так, для начала сам текст сноски оригинальный. К мой бифнимию затыриш не изгалсу без мана зе, широй в суиде затыриш, и хохмаса кабола в еде савае гнузим бе агодис, и густал мутейра ле адмура зокин перек бейз алоха гимел. Значит, смыслы и тайны Торы. Мы с вами пока никакого представления не имеем, ну или, во всяком случае, делаем вид, что не имеем представления, о том, чем будут отличаться смыслы и тайны Торы, которые будут Всевышним выданы именно вот в таком режиме. От меня выйдут через пророка Машиаха. И по этой причине у нас вызвало некоторое, ну, то есть, не то что недоумение, но недостаточно ясное представление у нас сложилось относительно вот этих вот будущих тайн и смыслов. Чем они? Они чем-то должны принципиально отличаться от тех тайн и смыслов, которые имеются у нас сейчас. Ну, в общем, мы вот сейчас стали подбираться к тому, чем же они отличаются. В будущем они каким-то образом выйдут от самого Всевышнего и будут восприняты Машиахом, как учителем, именно в режиме пророчества. Это у нас вызвало свой отдельный вопрос, вот, теперешний. А как же это тогда Тора? Это же вроде пророчество тогда, а не Тора. Но ведь были тайные смыслы, которые раскрывались и до этого, и, в общем, в каком-то смысле мы можем сказать, что тайные смыслы, внутренние смыслы Торы раскрывались на всем протяжении человеческой истории, даже не только еврейской истории, а человеческой истории. И как-то, как они раскрывались тогда? А раскрывались они именно вот через, за счет изучения, следуя тому, что говорит наш, тому, что говорится в законах изучения Торы Алтер-Ребе, мы несколько раз упоминали и многократно цитировали высказывание Алтер-Ребе из этого кунтраса, из этого обзора, посвященного законам изучения Торы. Большинство тайн Торы, которые читают Тора Кабалы и знания Бога, они запрятаны в Агодис. То есть, неалахические сегменты, фрагменты Талмуда, они содержат в себе большинство тайн Торы. И, в общем, вот эти тайны Торы, они оттуда учатся, тоже вот человеческим разумом выносятся оттуда. «Диврей хахомим ши искима алмедреш апсуким шегена агодис». Или другое определение там же, «шом перекаль валуха далит», вернее, чуть выше, наоборот, слова мудрецов, которые те оперли на толкование стихов, представляющих собой агодис. «Урьей баарука шомер имуним лабалари иргес викуах ришин». И смотри в таком-то месте в шомер имуним. И вот в шомер имуним мы переходим на страницу 89. В Пинохе, разумеется. Ну, отрывок не такой большой, в общем-то, но приличный. «Омр раба Исейну», говорится там, сказали наши учителя. «Хамишем шары и бина нивру бейлам, векулам нимсуру лымойши хуцмеехот». 50 врат постижения были сотворены в мире, знакомая нам идея, 50 врат постижения. «Все они были переданы Мойше Рабейну за исключением, за вычетом одного. Шенна и Мар, как сказано». «И убавил его, и убавил ты его немного от Элейкима». Обделил, как бы. «Вехола нимсер лемойше рабейну бешара и бино, а кол нихтов бетейра бефиру шойберемес». И все, что было выдано все, что было передано Мойше Рабейну в плане вот этих врат постижения, под вратами врата постижения я перевожу калечно с шарой бину, а слово шар – врата. Ну, понятно, что это какие-то уровни постижения, уровни бины. Слово шар может означать также введение, ну, вот какие-то уровни, какие-то срезы понимания, срезы смысла. Так вот, все то, что было передано Мойше Рабейну среди шара и бину, все написано в Торе либо прямым текстом, либо намеком. Бетейвес ойбе гематриес – на уровне слов или на уровне числовых значений слов. Ойбе цура заэйсис аксувис киил хосон – или каким-то образом заложено, ну, то есть, раз заложено, значит, может быть считано, в образе букв, как они пишутся, буквы, квадратный шрифт Торы, когда буквы Торы написаны согласно их законам. Как вы знаете, существует огромное количество законов, относящихся к правилам написания букв. И вот эти вот правила написания букв, они несут сами в себе информацию. Получается, что очертания букв сами в себе несут информацию вот отчасти, вернее, не отчасти, а некоторая часть информации, переданной Мойше Рабейну, она заложена вот на этом уровне. «Ой, амиштан из бецуросан». Если буквы написанные несет в себе информацию также и то, что буквы записаны правильным образом, согласно своим законам, или они написаны с каким-то изменением. Скажем, в Торе присутствуют перевернутые буквы, уменьшенные, увеличенные. Кигоин алифуфейс веакумейс везулосен, как, например, лифуфейс, не помню точно, что это такое, веакумейс, искривленные, и подобные им, ойби коция эйсис у векисреен, или в каких-то шипах букв, каких-то деталях, специальных шипиках, которыми некоторые буквы обладают, короны букв. То есть, вот все вот это содержит в себе некоторую часть информации, которая была передана Мойше на горе Синай, которая была передана Мойше Всевышним. 50 врат постижения были даны, из них 49 были переданы Мойше. Все, что было передано Мойше, оказалось в Торе в той или иной форме. Сейчас нам важно понимать, что вся эта информация оказалась в Торе, имеется в Торе, следовательно, может быть считана, только надо уметь считывать. Но заложена в Торе, она была на разных уровнях, то есть где-то что-то сказано напрямую и не нуждается в... То есть любой человек может до этого добраться, и что-то заложено на таких уровнях, которые не всеми далеко считываются. Соевдовар, тут купюра, очевидно, такая масштабная. И дальше подводится итог. Соевдовар в конечном итоге. Лейка, Миди, Микол, Маши, Кибла, Рабысейну, Делой, Ремиза, Бейрайсу. Нет такой вещи, которую бы получили наши мудрецы, которая не намекается Торой. То есть, да, у нас есть Тора, неоднократно мы с вами упоминали, что Тора Каболы, она называется Торой Каболы, потому что она принята. То есть, эта информация не выучена через 13 принципов толкования Торы или что-нибудь вот вроде этого. А передавалась информация из поколения в поколение. Но так или иначе, эта информация, которая передавалась из поколения в поколение, имеет отношение к каким-то глубочайшим тайнам Торы, она так или иначе в Торе находит какое-то выражение. Скажем, в каких-то иголочках букв там или в коронках. «Эхэн биу радиним ваамитвейс» – как те вещи, которые относятся к разъяснению законов и заповедей, «Эхэн сойдес майса врейшис, майса меркова», также тайны, которые относятся к вещам, связанным с творением, к деянию колесницы, вот, к высшим мирам. «Акол нихтев бобы фиру шойбе ремизу». Все содержится в Торе, каким-то образом занесено в нее, находит какую-то регистрацию в ней на уровне прямого сообщения, либо на уровне намека. «Велазе тире». И ты видишь то старание, с которым мудрецы пытались всегда в любом поколении находить какие-то опоры для тех вещей, которые они получили, вроде бы как бы получили в такой, в режиме чистой передачи, но обязательно им надо было найти ту опору в Торе, то место, из которого понятно, на которое опирается данная вещь. Кидейны яйцо мемяксуем, для того, чтобы показать, что она имеет отношение к Писанию. И да, каким-то образом заложена в языке Писания. Везе бейн бехелик адинем, бейн бехелик агодис. И это актуально и для тех вещей, которые относятся к закону, то есть, ну, к практике выполнения заповедей, и к агодис, то есть к каким-то областям, которые прямого отношения к выполнению заповедей не имеют, не относятся, не описывают регламент заповеди, скажем. Мишум дегай гакол ромус виколут батейра. По той причине, то есть почему они старались, потому что это очень принципиальный момент, что все то, чем мы обладаем, все то, о чем судят и рядят мудрецы, это имеет свою опору в Торе. Либо в форме прямой, когда ее, ну, насколько я понимаю, это означает, что данную вещь, прямая – это не обязательно просто в лобовую говорится в Торе, там, как сообщается, что надо делать, не зажигая огня в день субботний. На самом деле, никакую информацию из Торы в филологическом плане невозможно вынести иначе, чем через толкование. Потому что в конечном итоге мы с вами и слова Торы, там, значение слов Торы, то, каким образом прочитываются слова Торы, это все тоже устная Тора и является результатом пируша, объяснения. Поэтому смысл, сказанный напрямую в Торе, это вот такой смысл, который должен обсуждаться. И, если я правильно понимаю, здесь под напрямую сказанным в Торе имеется в виду то, что доступно для извлечения из Торы за счет применения 13 принципов толкования, скажем, это тоже напрямую сказано в Торе. Это тоже, то есть, есть еще более напрямую сказанные в Торе вещи. Там как бы совсем ясно произнесенные есть те вещи, которые следуют из логики изложения. 13 принципов толкования Торы – это не более чем логические законы, которые, на которых Тора строится, и согласно которым, следовательно, из Торы можно вынести информацию. Так вот, есть вещи, которые изложены так, что их можно оттуда вытащить за счет применения логики просто, ну, посоображать и разобраться. А есть вещи, которые имеют только свою опору. Это те, которые, вот, если я правильно понимаю, то, что Шамир Эмуним здесь имеет в виду, под теми вещами, на которые намекает Тора. Ну, вот их оттуда не вытащить оттуда, выучить какой-то момент невозможно за счет применения там логических каких-то, но можно увидеть зато его основу. Можно увидеть то, как он зацеплен за Тор. «Вэгайну де танинан гафоих бо, вэафоих бо, де кулей бо». И вот это то, о чем в Мишне говорится, крути ее. В одном из гадроним мы с вами эту фразу долго мусорили. Крути ее, в смысле, крути ее туды-сюды, всматривайся в нее, листай, ну, не листай, а крути, потому что просвиток, потому что все в ней. Киги токи факоль, поскольку она является силой всего, лой терсар коль бо, нет того, чего бы ей не доставало, меадиним веадеис веахохмейс га амитиейс, из области законов, представлений, мудростей подлинных. Опять купюра и дальнейший текст. Заключительный абзац, большой. «Умевуар им кейн, да сипура косу в батыра». Отсюда можно считать напрямую высказано, что рассказ, заключенный в Торе, «Им гиейшейсы сипур гуа мити вейн йойца медей пшутый». Вместе с тем, ну, имеется в виду, любое место Торы, даже крайне далекое от практики, повествующее о каком-то историческом событии, там, рассечении моря, биографии Аврома, о творении. Несмотря на то, что это подлинный рассказ, то есть это не под видом рассказа что-то нам сообщается, а это рассказ, да, действительный, о действительно происходивших вещах, и он лой йойца эйн йойца медейпшутый, он не уходит от своего простого смысла. То есть, никак нельзя сказать, что если он содержит в себе величайшие тайны или там несет в себе море информации на каком-то уровне, отличном от простого смысла, то простой смысл уже можно не смотреть. Нет, простой смысл сохраняется, тем не менее. «Микол моки мейн кого на зашем изборах лихтев диври диври айомим бетейрос и агдейша хасвы халила». Тем не менее, намерение Всевышнего заключается не в том, чтобы превратить Тору в летопись. Если мы видим в Торе некоторое нечто летописное, то мы должны в обязательном порядке принять, что не дай Бог видеть в этом только и именно летописную сторону. Это не перечисление событий, это не рассказ о происходившем. Это в первую голову, это именно наставление нам, какое-то указание нам. А вот эцема кавона лигалбиш бейси сипора изи соид мисоида самициюс. А главным является, главным намерением, с которым данная история приводится в Торе, потому что она могла бы приводиться в другом месте. Есть у нас, слава богу, много еврейских книжек, и в этих еврейских книжках могли бы быть разобраны вещи, связанные с творением, с биографией Аврома и так далее. Это вот из области того первого вопроса, который Раши ставит в своем комментарии. Зачем Тора начинается с рассказа о творении? Надо было бы начать с первой заповеди, которая этот месяц для вас. Ну вот примерно та же самая идея. Если приводится какой-то рассказ, то в первую очередь интересует Тору. Вернее, этот рассказ попал в Тору в первую очередь, благодаря намерению Всевышнего одеть в этот рассказ какое-то указание. Какую-то, вернее, здесь он говорит не про указание, а из-за соид мисоидес амициюс, какую-то тайну из тайн сущего. Дерех Мошель, например, паршас в эйле амлохим, ашер молху бэрэцэдоим. Скажем, пример, знакомый нам на самом деле, ну, немножко под другим углом, но знакомый. Раздел – это король, это цари. Это цари, которые царствовали в земле и дома. Вады амайса шигою кагою. То есть, у нас не вызывает никакого сомнения, что перечисление царей, которые царствовали там тогда на определенном историческом этапе, о котором говорит там Тора, да, действительно, это правда. Такие цари царствовали в таком порядке, так как и звали. Такие у них были особенности. А вол нихтев бетейра лигал вишбои соида соида матою. Но зачем это написано в Торе? А не для того, чтобы мы получили историческую информацию. Потому что историческую информацию мы могли бы получить из другого места. А для того, чтобы мы в этом отрывке, на этот отрывок могли опереть наши знания. Для того, чтобы одеть в этот отрывок знания, которые мы должны были получить о мире тою. В мире хаоса. Частые наши достаточно рассуждения на тему мира хаоса и мира исправления. Так вот, мир хаоса, он зашифрован в Торе, заложен в Торе. Вот в этом разделе. В Илии Шесама Кавона Ясоидес Лихах Боа Сипор Бифратим Шойним Кигенша Бексосом Неймарве Вешем Ирой Виксосом Билтизе. И особенности этого рассказа, продолжает Шоймер и Муним, они обуславливаются этим намерением. По этой причине, там, скажем, эти цари эдомские, протоэдомские цари, они описываются по-разному. У кого-то написано имя города его такое-то, а у другого такое не написано. А чем это обусловлено? У другого не было города? Или только у этого вообще про город, которого речь идет, у него город был, остальные там вот так вот и были кочевниками. Эла плойни ми боцро, ме эрес атеймони, там такой-то из Бацры, из Басры, из земли из земли южной. У Викцосом лой не скаршим койме клога, для кого-то, то есть для кого-то написан город, для кого-то написан только край, где он существовал, а кто-то вообще не сориентирован в пространстве, место его не указывается. Вехен Викцосом не скаршим авиехэму вахерим шмом ливад. Некоторые указаны, некоторые перечисляются там с именем отца, а некоторые без отчества. Вехена ахарны нискеро и что и велой бахерим, также у последнего из них упоминается имя жены, а у других нет. Так вот, почему так? То есть, если Писание имеется в виду, если Писание хотело нам дать исторический обзор вот этого периода, какие, значит, цари, наверное, надо было унифицировать информацию, которую нам надо знать относительно этих царей. Ну, и если нас относительно кого-то из них интересует название города, то для других тоже. Если у кого-то указывается жена, для других тоже так должно быть. Ну, анкету составить такую. Почему же тогда информация настолько индивидуально оформлена? В Ойчину и Махерим, и другие есть различия между ними. Шелини, Насипур, Лой Малин, Блой Майризин. По поводу, что если бы просто речь шла о повествовании историческом, то не делалось бы различия между царями, и они бы действительно в какой-то унифицированной форме описывались. Так вот, это обусловлено тем, что на самом деле эта история, она не столько история, сколько шифровка, которая содержит в себе информацию внутреннего толка, которая вынуждает, как бы обязывает Тору в этом месте упомянуть там имя отца, а в этом нет. В этом имя жены упомянуть, в этом нет. В Элеине Насоид ешь бой дворем муфлоем, каноидами Месифра и Маран Аари. И с точки зрения тайной, есть там удивительные вещи заложены, как известно нам из книг нашего учителя, святого Ари. Гам майса лованым янкев бейнина акудим некудим и верудим, также применительно к истории с пребыванием Якова у Лавана, их договоренностью, и как они договорились, что вот все животные, которые будут акудим некудим и верудим, разные особенности будут иметь окраса, они будут отходить к Якову. Так вот эти акудим, некудим и верудим, это зашифрованные в этой истории формы существования, формы присутствия сфиры. Икера кого наши никто бетуе раги, лихалвиш бейси сипор сойдес нефлоем бямцоеса и ломес. То есть вот это тоже история, как бы у нас нет сомнений по поводу ее истинности и достоверности. Но при этом она помещена в Тору не для того, в первую очередь, чтобы сообщить нам о Якове и так далее. Потому что эта историческая информация, она могла бы приводиться в другом месте. А основное намерение, что здесь в эту историю одеваются тайны, ужасные тайны, которые касаются осуществления миров. Каидулы хахмеямес, как известно, знатокам Каболы. Весоев довар коба тойра кола тойра куло, и в конечном итоге вся Тора целиком, а косов ягет бетахтойним в ирме с бейльёйним, написанное в ней, согласно известному высказыванию мудрецов, сообщает в нижней, косов ягет бетахтойним, не косов, а ягет бетахтойним, сообщает в нижних и намекает в верхних. Каиду алабикием бехохма. Как известно тем, кто специалист в области мудрости. По-моему, исключительный по содержательности фрагмент. И мне лично много дал. И применительно к нашим рассуждениям тоже, на первый взгляд, многое для нас раскрывает. Другое дело, что, очевидно, надо иметь в виду слушателю, что это не единственная точка зрения. И здесь акценты как смещены в сторону, несколько раз было повторено. Истово здесь составитель настаивал на том, что истории в Торе приводятся исключительно ради намерения сообщить нам, вложить сюда определенную информацию внутреннего толка. Ну да, с этой точки, с этой колокольни, да. При этом, так или иначе, истории Торы приводятся, и истории, как мы сказали, не уходят от простого смысла. И в приведении этих историй в Торе тоже есть определенный смысл, поэтому это главная кавона с точки зрения Шоймер и Муним. Одевание в эти истории внутреннего содержания, тайны смыслов. Но это не отменяет значимости самих историй тоже, то есть не надо в такую крайность впадать слишком категорически. Возвращаемся на 61-ю страницу. Напомню еще раз. То есть ссылка на Шомер Эмуним, она была связана, промотивирована тем, что мы рассуждали о том, что смыслы и тайны Торы, которыми мы обладаем сейчас, и они продолжают раскрываться поколение за поколением, это процесс неостановимый, связаны именно с изучением, с вынесением. Хорошо, это кабола, в каком-то плане это принятое знание, а не выученное. Это может быть принятое знание, а не выученное, может быть выученное в чистом виде на основе логических принципов. То, что раскрытое, учится логическими принципами, то, что скрытое, оно может опираться на Тору, но так или иначе, это все каким-то образом зацеплено за Тору, эти 49 врат постижения, которые все Моше Рабейну внедрены в Тору и там как-то присутствуют, либо прямым текстом, либо образом намека. А вот то, что будет раскрываться в будущем, то это вроде не должно иметь статус Торы, а должно иметь статус пророчества, поскольку будет исходить свыше, и, следовательно, там, по всей видимости, не будет никак зацеплено за Тору или где. И это 21-я сноска в Лой Гедершель Тойра, и не будет иметь, не будет определяться как Тора. В сноске Рэбе предлагает для того, чтобы Бевью Рахилу Кшабинея, для того, чтобы определиться с различием между пророчеством и Торой, заглянуть в подробное объяснение, содержащееся в 19-м томе Ликут и Сихес, со страницы 177 и далее. Тоже довольно обширный фрагмент транслирует нам Пинуах. Почему он не вынесен в дополнение, честно говоря, не очень понимаю. Он по объему... Не, ну, все-таки меньше, конечно, по объему. Окей. Абиур базе. Объяснение по этому поводу. Бекицур алкол поним. По крайней мере, вкратце. Лигабе агедр беалоха увепарде сатыра бихлол. Относительно определения Аллахи. И изучение пшат, ремез, друж, сод, Торы в целом. Пардес, Торы. Умала самица сатейр. И достоинство заповеди Торы, как они даны на горе Синай и Арсинай. Алла цивуим шариди анвиим. По отношению к приказам, которые давались пророками. Ну, то есть, в чем соотношение? Есть у нас Аллаха. Как она учится из Хумаша, Пятикнижия, то бишь. Есть знание, которое мы вообще, вот оно оперто на разные моменты в Пятикнижии. Есть заповеди, которые были даны на горе Синай. То есть, проще говоря, вот именно в период, в кавычках, составления Пятикнижия. И есть с другой стороны пророческие, есть пророчество, которые сопровождали еврейский народ до той поры, пока пророчество не прервалось в Израиле. Не дай бог, не устранилось из Израиля, а пока пророчество не прервалось на какой-то период в Израиле. Объяснение. Алла тейва анойхи. Тейва решойна шибасер задиберес. Относительно слова анойхи. Я. Я Бог всесильный твой. Первое слово из 10 речений. Клолус кола тейра. Совокупности всей Торы, в десяти речениях, как известно, заложена вся Тора целиком. Иса Бегемора, написано в Геморе. Шаанэхи роши тэвис анэ навшик совис еговис. Что слово анойхи, состоящее из букв, из четырех букв, алиф, нун, хов, юд, является аббревиатурой фразы «я душу свою, я себя самого вписал, вложил». Вписал, передал. Шаакодж Бургуки въехал гихтив эс ацмей, выносен эс ацмей батейра. То есть, это слово намекает на то, что святой благословен он, как будто бы вписал себя самого, передал самого себя в Тору. У медра шииса шалиде атеира ойси атем лейкихим. И в Мидраше также есть известное толкование, приводится в Тане. «Меня вы берете». То есть, изучая Тору, соблюдая Тору, мы как бы соприкасаемся с самим Всевышним, получаем самого Всевышнего. «Шелахен муван» – откуда понятно? «Шемитсва затей раэйнам раким цой и ликаболас сохар бельвад». Что заповеди Торы, сейчас мы говорим про заповеди, которые из Пятикнижия учатся, не заповеди пророков, которые вот, они могут быть в их области, может быть изменения, даже более того, в обязательном смысле, в обязательном порядке должно быть изменение. Пророк не может установить некоторое указание на веки вечные, вот как хок ледерасейхам, как устав на поколение ваше. Отсюда понятно, что заповеди Торы, здесь мы Торой будем называть, есть другое понимание слова Тора, как совокупность вообще духовного знания, совокупность еврейского знания вообще, которое включает в себя и пророки, и пророков, и Писания, и вообще все книги по устной Торе. Сейчас мы говорим под Торой, здесь подразумеваем, под заповедями Торы, заповеди, которые учатся, которые были даны на горе Синай, учатся из Пятикнижия и так далее. И под Торой в смысле, в области смыслов то же самое. Так вот, заповеди Торы представляют собой не только средство для получения награды. «Ойбих дейла агела майлава илуидис гулах геймер» или средство, способ, инструмент для достижения определенного уровня, определенного поднятия, достижения вот этого состояния «згула мамлэхэской аним вегой кодыш» драгоценного народа. То есть, вот, средство для самосовершенствования, которое приводит еврейский народ, скажем, там, к состоянию, в котором Всевышнему приятно с ними иметь дело. «Велицаров изобриес» или «средство очистить творение» «Вихулю». «Киим гам бейкеши гэм масмам гэма михуван ваатахлис». Но они представляют собой также и в основном представляют собой цель. Они сами являются целью. То есть, их выполнение – это не средство для чего-то еще, а это и есть соединение со Всевышним, которое является целью. Не то, что мы, да, заповеди нас очищают, да, заповеди нас делают там с гулой и царством священников и так далее. Да, заповеди, они там приводят к получению награды в обязательном порядке, это одна из основ веры. Но не это в них единственное, и даже не это в них главное. А главное то, что они представляют собой то, во что Всевышний себя вложил. И когда еврей выполняет заповедь, то он соприкасается именно вот с самой сущностной божественностью. Тогда. То есть, они являются не средством, а целью в первую очередь. «Кшем шейн ишаих лоймер лакош баругу ану навши шигух асвешолым имсойлы мажу зулосей» в скобках Рэба поясняет эту мысль. Подобно тому, как относительно самого Всевышнего, нельзя, не дай Бог, сказать, что он является средством для чего бы то ни было еще. «Ках и нишаях лоймар кейм бен гелы митсу затыре шебохэм еиш аану навши». Точно так же данный тезис неприменим к заповедям, или к словам Торы, скажем, пятикнижие, в смысле вот словам Торы, в которых присутствует это «я себя самого вписал, вложил». Скобка закончилась. В этом заключается причина тому, что заповеди Торы, они даны навеки вечные. В них невозможны изменения. Гирин – это сефис. Убавление или прибавление, как раз очень близко к интересующим нас вопросам. Кимикейван шаатейра умитсвис, еиш богэм аана навши. Потому что поскольку в заповедях Торы присутствует, вернее, в Торе и заповедях, которые вот именно из Торы, присутствует «я самого себя вписал, вложил», «Шелякош Бургу», «а рей эйны шаи бахэм шум шинуй», «в них невозможно изменение», «к шэм шэйны шаи шум шинуй бакош Бургу асмей», тем же самым образом, которым невозможно изменение в самом Всевышнем. «Ани авайлу и шаниси». Дальше скобка на два маленьких абзаца. Бесигна нахры говорят иным слогом. Илугой родсона кожбургубы мицвезатыра ракбих дейшаль йодом и каблу сохр. Если бы Всевышний намеревался привести своими заповедями именно и только к получению награды. Егию лиди майлови хулю, или был нацелен этим на то, чтобы евреи получили в свои руки инструмент, необходимый для достижения определенного духовного уровня, такую лесенку, чтобы добраться до этого уровня. Веканал, что-нибудь подобное этому. Гоя эфшерло эмешишину и алио ерида бемикайми амитсвес с игрем лишину и гамбе амитсвес. Тогда можно было бы говорить о каком-то возможном изменении в заповедях. Почему? Ну, по очень простой причине. Потому что если заповеди предоставлены для достижения некоторого уровня, ну, уровень достигнут. Следовательно, заповедь уже не нужна. Она должна отмениться или смениться на какую-то другую, чтобы позволить еврею достичь какого-то еще более высокого уровня. Или наоборот, человек упал со своего уровня, упал со своей ступени и оказался в ситуации, когда заповедь для него не актуальна, ему эта лесенка не нужна, ему бы добраться до того места, от которого по этой лесенке дальше закарабкаться. Значит, ему, опять же, другие какие-то заповеди нужны, в зависимости от его собственного уровня, от конкретики его ситуации. А волнекеймен широцин акош баругу бемитвизатыра гу роцин нацми. Но поскольку воля, вложенная Всевышним в его заповеди, вот эти вот заповеди Торы, это сущностная воля, его собственная воля. То есть, он себя вписал, вложил. Воля, которая вот она есть сама по себе в отрыве от целей там. Да, евреи там за счет этого еще получают и то, и все, и пятое, и десятое, и способен подниматься, это и лесенка, и все на свете. Но сама воля, она не для этого вложена туда. Это побочный эффект как бы. А сама воля в заповедях – это сущностная воля. Шика гуроица мецадацмой, то есть он хочет так, чтобы еврей накладывал тфилин, чтобы суббота соблюдалась таким-то образом, чтобы праздники соблюдались так-то. Это его воля собственная. А рей эйни шаих шабазеи ешину хасвешолом. По этой причине, подобно тому, как в нем невозможны изменения, и в воле его, которая его собственная воля, невозможны изменения, в заповедях, следовательно, тоже изменения не может происходить. Они не даны для того, чтобы достигнуть какой-то, во имя какой-то цели, по достижению которой они деактуализируются. А это вот собственная такая, собственная воля, которая неизменна. И поэтому заповеди неизменны. Скобка закончилась. «Валдерэхзэ и майлэсатойр аланвуя». И подобным образом различаются между собой Тора и пророчество. Ацивуим шали дианвиим. Пророчество, слова пророчеств. Лиху и моким плойню алты лиху выковицы базе. Что решают пророки? Какие-то текущие задачи. Пойди в такое-то место, не ходи в такое-то место. Там, выходите на войну, не выходите на войну. Это можно, это нельзя. Здесь укрепитесь, там расслабьтесь. Нейрмру лишем туэлес шатейце мегэм. Они передаются, пророческие слова, пророческие послания. Они тоже от Всевышнего, разумеется, и они тоже несут в себе его волю. Но эта воля направлена на разрешение текущей ситуации. Она подразумевает некоторый эффект, который последует из реализации данной воли. Как цель. Лахен ген цивуим лифи шоу. И по этой причине это временное указание всегда. Вафилу эйлу ше цивуим обоим лицавы салдиври тейра в лигазгер гом шилу я авру олего. И даже те послания пророческие, которые нацелены на то, чтобы подстегнуть евреев в области выполнения слов Торы, предостеречь евреев от того, чтобы они не приступали слова Торы. Это основная функция была пророков. С точки зрения Рамбама, по-моему, это из Рамбама. Здесь сносок нет, поэтому наверняка не скажу, но мне кажется, что да. Основной функцией пророков было донесение до народа, увещевание со стороны Всевышнего. Так вот, даже такого рода послания, кегон зихру торес мойша авди, как, например, один из них говорит, помните Тору мойша раба моего. То есть, ну вот, просто подтверждение истинности Торы, и побуждение к тому, чтобы не отходить от нее, не дай бог, а наоборот усилиться в ее соблюдении. А мехуван ветахлис шелагем целью и вот пользой, которая от них, целью, которая в них заложена, эйны богем ацмо мэлэ лицавы салдивры тейрхуду. Их цель, опять же, не они сами, а это послания, которые нацелены на благо, на некий эффект в самой Торе, именно в Торе, а не в пророчестве. То есть пророчество всегда ориентировано на что-то вовне него, на какую-то цель внешнюю. Машенкин дивритейре, что не так, в словах Торы. Арейбиикаром гэм гуфа гэм рациони шлакос буругу. В основном они представляют собой, собственно, конечную волю. Они представляют то, чего Бог хочет. Слово «пророчество», оно может быть направлено на то, оно может означать «делайте, евреи, то, что Бог хочет». Но Бог хочет само по себе – это то, что написано в Торе, а не в пророчестве, которое ориентирует евреев на выполнение того, что написано в Торе. Это собственная воля, то, что излагается Торой, это собственная воля Всевышнего. Везеу гам атам шиэй нови рашэл и хадыш довар батэйр. И в этом заключается причина тому, что пророк не имеет права ничего изменять в Торе, не может выносить новую информацию на основе пророчества. Заявлять новую информацию, вернее, даже не выносить, а заявлять новую информацию. Что вот я вижу здесь такую-то вещь заложенную, потому что мне Всевышний об этом сказал. Кидвара вайши бетейра гули майлами двара вайши бенбуя. Почему? Потому что слово Бога, которое заложено в Торе, выше, чем слово Бога, как оно заложено в пророчестве. Ну, мы бы на нашем жаргоне сказали бы, является более внутренним, имеет более близкое отношение к сущности божества, нежели то, которое заложено в пророческих словах. Афаль пиши тойки ватыра годльме мьёйсарми тойки фанвуя. Несмотря на то, что сила Торы больше, чем сила пророчества. Выдавка Атойра и Медес Лаилам Лумей Ломим, именно Тора стоит навеки и веки вечные. А волмитсадзе гуфа ешна майла бенегела невроим. Но, теперь новая линия рассуждений, показывающая превосходство напротив пророчества. А в чем же тогда превосходство пророчества и зачем тогда пророчество? Так вот, несмотря на то, что пророчество уступает Торе в смысле силы, близости к сущности божества и так далее, именно Тора вечна, а слова пророчеств приходящие в каком-то плане, а волмитсадзе гуфа ешна майла бенегелы невроем, пророчество обладает именно с этой точки зрения достоинством применительно к творениям. Бенвуя лыумастейра, это... Этим преимуществом, превосходством она обладает также по отношению к словам Торы. «Меахар ве атойра гироцена асмишля кодж буругу», поскольку Тора представляет собой сущностную волю Святого Благословенного. «Арейги нал избей нароих мегедера невроем». Тора безгранично выше рамок творений. «Шеиги бекойхам литфейс велигасих эсэцем атея». И творения, они не способны схватить, постигнуть существо Торы. Машенькин двое, что не так применительно к пророчеству. Шейньона из Галуса Лейкусла Невроем. Пророчество специально и внедрено как бы Всевышним для того, чтобы донести божественность до творений. Направлено на прояснение творений, творением каких-то моментов. Для того, чтобы подстегнуть творение в области соблюдения Торы. То есть, вот направлено именно на контакт с творениями. Гилосоидей. Выражаясь словами пророчества, скажем, раскрыл тайну свою рабам своим пророкам, продолжение цитаты. Бигдорим гэм, то есть это донесение божественности до творений, как они находятся, как они, творения, в смысле, находятся в своих рамках. Боим нискайму отноим дэхохам гибер вихулю, ну, пророком может быть не каждый, но пророк – это материальный человек из плоти и крови. И если он удовлетворяет качеством, он себя переработал, усовершенствовал до такого уровня, что годится быть пророком, выполнились в нем те условия мудреца и богатыря и так далее, которые перечисляются Алахой. «Арейзе бойфенши из галус зей поэлэс бы Исруэл лимато», тогда он может быть удостоен пророчества свыше, и вот это пророчество при всем том, что оно менее сущностно, не является сущностной болью и так далее, оно, транслируясь через пророка, воздействует на еврейский народ снизу, эстойкев аймуна бейлейкус, принося ему, еврейскому народу, силу веры в божественность. В большей мере имеется в виду, чем слова Торы, которые вот, вот именно с этой позиции получаются более далекими как бы, от творений, от еврейского народа в частности. Не могут быть постигнуты в своей сути. Ну, то есть, если подытожить содержание этого пункта, это мы добрались с вами до конца третьего пункта. Непонятно, что же это, стало еще более непонятно, что же это за новая Тора, которая исходит от Всевышнего и воспринимается Машиахом в качестве пророка, при этом являясь новой Торой, а не пророчеством. Как она исходит со стороны небес, почему она воспринимается Машиахом именно в качестве пророка, каким образом ее привлечение не противоречит общим позициям Торы не на небесах, Тора неизменно является вечным уставом на поколения ваши.